Глава 16. Пуаро задает вопросы. Все с уважением посмотрели на Пуаро. Без сомнения, этим заявлением сыщик сразу же заработал себе много очков. Комиссар в смущении рассмеялся. «Вы учите нас, как нам надо делать свое дело», — воскликнул он. «И знаете вы гораздо больше полиции». Пуаро с притворной скромностью самодовольно уставился в потолок. «Ничего не поделаешь», — негромко заметил он. «Это мое маленькое хобби — знать о людях все. И у меня есть время им заниматься, ведь других дел у меня не так много». «Вот именно», — напыщенно произнес комиссар. «А у меня...» И он жестом показал, сколько дел ежедневно сваливалось на его плечи. Пуаро неожиданно повернулся к американцу. «Вы согласны с таким подходом, месье? Вы уверены, что граф де ля Рош — убийца?»
«Ну, я не знаю. Наверное, да».
Колебание, прозвучавшее в этих словах, заставило следователя пристально посмотреть на американца. Ван Олден почувствовал, что за ним пристально наблюдают, и, казалось, попытался избавиться от какого-то предубеждения. «А что насчет моего зятя?» — спросил он. «Вы ему уже обо всем рассказали, ведь он тоже в Ницце, насколько я понимаю». «Конечно, месье», — комиссар заколебался, а потом сдержанно произнес. «Вы ведь, несомненно, знаете, что он ехал на том же поезде». Миллионер утвердительно кивнул. «Узнал об этом перед самым отъездом», — лаконично произнес он. «Нам он рассказал», — продолжил комиссар, — «что не знал, что его жена едет тем же поездом». «Уверен, что не знал», — угрюмо согласился американец. «Для него встреча с ней была бы неприятным шоком. Я не собираюсь смягчать факты», — заявил Ван Олден, увидев, что трое мужчин смотрят на него вопросительно. «Никто не знает, что пришлось пережить моей бедной девочке. Кеттеринг был не один. С ним была женщина». «Неужели?» «Мирей, танцовщица». Месье Кареш и комиссар посмотрели друг на друга и кивнули, как будто подтверждая какие-то свои прошлые мысли. Следователь откинулся в своем кресле, соединил перед собой пальцы обеих рук и уставился в потолок. «Неужели?» «А то мы все не могли понять», — он кашлянул, — «слухами земля полнится». «Эта дама пользуется весьма дурной славой», — пояснил месье Ко. «А кроме того», — мягко заметил Пуаро, — «она еще и очень дорогая женщина». Кровь бросилась в лицо Ван Олдену. Миллионер наклонился вперед и хлопнул рукой по столу. «Послушайте», — воскликнул он, — «мой зять — законченный негодяй». Переводя взгляд с одного лица на другое, продолжил. «И я это очень хорошо знаю. Симпатичный, с обходительными манерами. В какой-то момент и я был им очарован. Думаю, что он разыграл ту целую трагедию, когда вы сообщили ему новости. То есть, если он уже их не знал». «Да нет. Для него это было полной неожиданностью. Он был потрясен». «Проклятый лицемер», — заметил Ван Олден. «Наверняка разыграл здесь большое горе». «Да нет же», — осторожно сказал комиссар. «Я бы так не сказал. А вы что скажете, мсье Кареш?» Следователь соединил кончики пальцев и полуприкрыл глаза. «Шок, растерянность, ужас — это все было», — задумчиво проговорил он. «А вот большого горя не наблюдалось».
«Позвольте спросить у вас, месье Ван Олден», — вмешался Пуаро. «Месье Кеттеринг что-то получает в случае смерти вашей дочери?»
«И не так уж мало. 2 миллиона», — ответил американец.
«Долларов?»
«Фунтов. Я положил эти деньги на имя Рут в день ее замужества. Она не написала завещание и не имеет детей, так что деньги достанутся ее мужу».
«С которым она была на грани развода», — негромко повторил Пуаро.
«Именно так». Комиссар, повернувшись, внимательно посмотрел на сыщика. «Уж не хотите ли вы сказать?» — начал он.
«Я ничего не хочу сказать», — прервал его Пуаро. «Раскладываю факты по полочкам, вот и все».
Ван Олден смотрел на него со все возрастающим интересом. Человечек встал.
«Не думаю, что смогу быть вам еще полезен, месье судья», — сказал он вежливо, кланяясь месье Карежу. Надеюсь, вы будете информировать меня о том, что происходит. Это будет очень мило с вашей стороны».
«Ну, конечно, обязательно». Ван Олден тоже встал. «А от меня вам что-нибудь еще нужно?»
«Нет, месье, на данный момент у нас есть вся необходимая информация».
«Тогда я немного прогуляюсь с месье Пуаро, если он, конечно, не против».
«Почту за честь», — ответил сыщик с поклоном.
Ван Олден зажег большую сигару и предложил такую же Пуаро. Сыщик отказался, предпочтя свои крохотные сигаретки. Обладая воистину железным характером, Ван Олден выглядел и вел себя, как ни в чем не бывало. Пройдя несколько минут в полном молчании, миллионер обратился к сыщику.
«Если я правильно вас понял, месье Пуаро, то вы ушли на покой». «Именно так, месье. Теперь я наслаждаюсь жизнью. Но все-таки вы помогаете полиции в расследовании этого дела». «Мсье, когда на улице врач проходит мимо жертвы несчастного случая, разве он говорит: «Я уже отошел от дел, и я продолжу свою прогулку», если человек перед ним истекает кровью? Если б я уже был в Ницце, и полиция послала бы за мной с просьбой о помощи, я бы отказался. Но это происшествие даровано мне самим Господом».
«Вы были на месте преступления», — задумчиво сказал Ван Олден. «Вы ведь осматривали купе, не так ли?» Пуаро согласно кивнул. «И, несомненно, нашли какие-то вещи, которые заставили вас задуматься».
«Возможно», — ответил детектив.
«Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню?» — спросил Руфус. «С одной стороны, мне кажется, что с этим графом де Лерош все абсолютно ясно. С другой, я далеко не дурак. Я внимательно наблюдал за вами весь последний час, и мне кажется, что по каким-то своим причинам вы не согласны с официальной версией».
«Но я ведь могу и ошибаться», — Пуаро пожал плечами.
«Вот мы и добрались до той услуги, о которой я хочу вас попросить. Вы согласны действовать от моего имени во всем этом расследовании?»
«Лично от вашего имени именно это я имею в виду».
Пуаро помолчал несколько секунд.
«А вы понимаете, о чем просите?» — спросил он наконец.
«Думаю, что да», — ответил американец.
«Очень хорошо, согласен», — сказал Пуаро. «Но в этом случае вы должны абсолютно честно отвечать на мои вопросы».
«Ну, конечно, это не подлежит обсуждению». Манеры Пуаро изменились. Теперь перед Ван Олденом стоял деловой и довольно бесцеремонный мужчина.
«Этот вопрос о разводе», — задал он первый вопрос. «Вы лично посоветовали дочери начать процесс?»
«Да».
«Когда?»
«Дней 10 назад я получил от нее письмо, в котором она жаловалась на своего мужа и прямо заявил ей, что развод — это единственный выход из создавшейся ситуации».
«А на что именно она жаловалась?»
«Его стали часто видеть в обществе женщины с дурной репутацией, той самой, о которой мы говорили, танцовщицы Мирей».
«Танцовщица? И мадам Кеттеринг была против? Она что, любила своего мужа?»
«Я бы так не сказал», — ответил Руфус, немного поколебавшись.
«Страдало не ее сердце, а ее гордость. Вы это хотите сказать?»
«Да, думаю, можно сказать и так».
«Полагаю, что женитьба эта не была счастливой с самого начала».
«Дерек Кеттеринг прогнил до самой сердцевины», — объяснил Ван Олден. «Он просто не в состоянии сделать женщину счастливой».
«Он, как вы говорите по-английски, никудышный человек, правильно?»
Ван Олден кивнул.
«Très bien. Вы посоветовали мадам подать на развод, и она согласилась, после чего вы проконсультировались с вашими адвокатами. А когда месье Кеттеринг узнал о том, что его ожидает?»
«Я сам пригласил его к себе и все ему рассказал».
«И что он сказал?» — мягко поинтересовался Пуаро.
Лицо Ван Олдена потемнело от воспоминаний. «Он был абсолютно бесстрастен».
«Простите меня за этот вопрос, месье, но ваш зять упоминал о графе де Лерош?»
«Он не называл его имени», — с неохотой проворчал американец, «но дал понять, что ему все известно».
«А каково, если мне позволено узнать, сейчас финансовое положение месье Кеттеринга?»
«А вы что, считаете, что я должен это знать?» — спросил Ван Олден, поколебавшись.
«Мне кажется, что вы получили соответствующую информацию по данному вопросу».
«Ну что ж, вы правы. Я выяснил, что Кеттеринг — банкрот.
А теперь он вдруг наследует 2 миллиона фунтов. Странно, не правда ли?»
Ван Олден проницательно посмотрел на сыщика. «Что вы имеете в виду?»
«Морализую, думаю, философствую, но давайте вернемся к делу. Месье Кеттеринг, по-видимому, не собирался разводиться совсем без борьбы».
Ван Олден молчал некоторое время, потом сказал: «Мне не были известны его намерения».
«Вы больше с ним не общались?»
Опять пауза. «Нет», — наконец ответил американец. Пуаро резко остановился, снял шляпу и протянул руку своему спутнику.
«Должен пожелать вам всего наилучшего, месье. К сожалению, ничем вам помочь не смогу».
«Что вы хотите этим сказать?» — сердито переспросил Ван Олден.
«Если вы не говорите правды, то я ничего не могу для вас сделать».
«Не понимаю, о чем вы говорите?»
«Думаю, что очень хорошо понимаете. Вы можете быть уверены, месье Ван Олден, что я умею хранить тайну».
«Ну что же, тогда ладно», — решился американец. «Признаюсь, что не сказал вам всей правды. У меня был еще один контакт с моим зятем».
«И какой же?»
«Если быть точным, я послал к нему своего секретаря, майора Найтона, с указанием предложить ему отступные в размере 100 тысяч фунтов, если он не будет защищаться в суде».
«Неплохие деньги», — прокомментировал Пуаро. «И что же вам ответил ваш зять?»
«Он велел передать мне, чтобы я катился к черту», — коротко ответил миллионер.
«Ах, вот как», — сказал детектив.
На лице его не отразилось никаких эмоций. Он просто раскладывал факты по полочкам.
«Мсье Кеттеринг сказал в полиции, что не виделся и не разговаривал со своей женой во время путешествия из Англии. Как вы думаете, мсье, ему можно верить?»
«Думаю, что да», — ответил Ван Олден. «Думаю, что он очень старался не попасться ей на глаза».
«Почему?»
«Потому что он был вместе с этой женщиной».
«С Мирей?»
«Вот именно».
«А откуда вы это знаете?»
«Один из моих людей, которому я поручил следить за зятем, рассказал мне о том, что оба они выехали тем же поездом».
«Понятно», — сказал Пуаро. «И в этом случае, как вы уже сказали, он бы не решился разговаривать с мадам Кеттеринг».
Человечек замолчал. Иван Олден не решился прервать его размышления.